О самом главном.
О самом важном.
О самом интересном.
Говорим сегодня на Радио России Ставрополье.
Ставрополь 95,6 FM. Пятигорск 107,8 FM.
Всем здравствуйте, в эфире программа «Говорим сегодня», в студии Валерий Букша
и Павел Кудрявцев.
И напомню, что нас можно увидеть и в FM, на телеканале «Кавказ-24», и услышать в FM-диапазоне в Ставрополе 95,6 FM. Сегодня мы будем говорить на очень важную тему, которая, с одной стороны, покрыта тайной завесой, а с другой стороны, об этом говорят постоянно, напоминают, предостерегают. Сегодня мы будем говорить, как не попасться на уловки наших заклятых друзей, а также мошенников, которые под личиной мошенничества втягивают наших детей, молодое поколение, в противоправные действия, связанные с экстремизмом. И сегодня мы будем говорить со специалистом в этой области, сотрудником Центра по противодействию экстремизма Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. По понятным причинам мы максимально закрываем нашего героя. Для радиослушателей это вообще, как говорится, не играет никакой роли. Но это больше рассчитано на наших зрителей на Кавказе 24.
Работа все-таки серьезная, да. Поэтому...
Мы давно договаривались с пресс-службой Главного управления МВД России по Ставропольскому краю на это интервью. И вот оно свершилось. Впереди интересный разговор. Будем обращаться по званию. Товарищ майор. Итак, что вообще такое терроризм и экстремизм сегодня?
Если говорить о общих понятиях, простыми словами, экстремизм – это приверженность крайним взглядам, действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила. Если мы говорим про терроризм, это уже радикальная форма проявления экстремизма. Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или какими-то международными организациями.
То есть мы можем сказать, что экстремизм,
вот именно, простите,
это базовая часть, экстремизм базовая, а терроризм – это уже, будем говорить, это пик.
Верно. Это именно пик экстремизма. Есть даже такое выражение, что каждый террорист является экстремистом, но не каждый экстремист является террористом. И если сказать, что терроризм – это непосредственно идеология насилия, связанная с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий, воздействия на те самые организации, о которых я сказал немного ранее.
Но если мы говорим об экстремизме, тем не менее, ведь это тоже ваша сфера деятельности. То есть вы занимаетесь разработкой ребят, которые пытаются втянуть в свою орбиту молодое, неокрепшее сознание.
В соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми актами Центр по противодействию экстремизму занимается непосредственно выявлением, пресечением, документированием противоправных действий экстремистской направленности и террористического характера, которые у нас...
Группы риска.
Группы риска, они достаточно разнообразны. В группе риска могут оказаться многие, особенно в век развития информационно-телекоммуникационных технологий. Но в группу риска входит именно определенная категория граждан, которую относительно можно разбить по следующим частям. Это замкнутые, малообщительные люди, либо кто недавно пережил горе или потерю каких-то близких. Соответственно, какой-то определенный большой стресс у человека.
Подождите, а как ребята, ну, злодеи, которые пытаются разработать того или иного человека, определяют, было ли у него горе, и они начинают... Или это вот они настолько мониторят всю сеть паутину, что по каким-то косвенным причинам понимают, вот этот подойдет нам?
Понимаете, когда у человека что-то в жизни случается, явно выпадающее из контекста его обыденности, человек просто более подвержен. Нельзя сказать о том, что человек, который пытается вовлечь гражданина в противоправное, либо иное лицо, в какую-то противоправную деятельность экстремистской направленности, либо террористического характера, что они... стопроцентно знают какие-то его жизненные события. Нет, это неправильно, но человек, он неосознанно более подвержен. К примеру, человек, у которого случилось горе, и если он обращается к тому же, к тем же самым определенным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети, он уже на некоторые, к примеру, общественно значимые события может смотреть под другим углом. Может быть, где-то через призму максимализма. Вот, люди, находящиеся в той самой стрессовой ситуации, потому что, к примеру, та же самая потеря близких – это большой стресс для человека. Mm-hmm. И человек может просто немножко радикальнее смотреть на некоторые новости, да, на какой-то определенный новостной контент, на какой-то социально значимый контент. И в совокупности может оставлять какие-то деструктивные материалы, деструктивные комментарии, за которые уже непосредственно лица, настроенные на вовлечение человека в противоправную деятельность, которые могут просто-напросто обратить на него внимание.
То есть мы сейчас плавно перешли к вопросу схемы, да, по каким работают?
Схем однозначных нет. Вот самое интересное, что разительно отличает преступление экстремистской направленности и террористического характера от других, определенной схемы нет. Все идет в зависимости от обстоятельств, складывающихся непосредственно процесса вербовки, вовлечения человека в деструктивную деятельность. Либо изначально человека могут просто напичкивать каким-то контентом, который пытается воздействовать на его мировосприятие.
То есть они пытаются его расшатать, по большому счету. Ну, это можно так грубо говорить.
Посеять то самое зерно сомнения.
А вот буквально сегодня я прочитал интересную статистику, что за первые месяцы года мошенники, это, я понимаю, что это не ваша сфера, но тем не менее, там касается именно этого направления, вытащили 600 миллионов рублей из детей в возраст от 10 до 17 лет, но там интересный момент, они, схема такая, то есть прислать три цифры, как обычно, там и код какой-то, дети присылают, и потом им приходит смс, вы участвовали в финансировании вооруженных сил Украины. То есть они цепляют детей на крючок. Дети, чтобы родителям не сказали, но это фактически потенциальные же вот ваши клиенты, становятся непроизвольно, дети становятся невольно, становятся... Вы с таким сталкивались? Вот, с такой схемой?
Я скажу так, немножечко уйду от прямого ответа. Схемы есть разные. И схема, в которой применяют способы и методы запугивания, она тоже действует на определенную категорию граждан. И тем более на малолетнего ребенка, когда при определенных складывающихся обстоятельствах ребенка начинают запугивать, говоря о том, что информацию, к примеру, о твоем псевдофинансировании вооруженных сил недружественной для нас страны, да, может стать достоянием правоохранительных органов. И уже на этом фоне побуждают ребенка к, так скажем, содействию данным лицам, которые занимаются непосредственно этой деятельностью.
Ну, то есть могут заставить потом там поджечь там дверь условно военкомата, да, как это было несколько раз у нас случаев. Это и вообще по стране, если говорим.
Заставить можно любого человека, который боится обратиться вовремя в правоохранительные органы, потому что у нас среднестатистический гражданин отдален от юриспруденции. Для него это все новое, незнакомое и неизвестное. И он думает, что однозначно, если совершен какой-то факт, по его, так скажем, неосознанному действию.
Опрометчивым поступкам.
Да, да, да. Он думает, что это уже однозначно будут в отношении него какие-то...
Кстати, очень хороший момент, вы на этом сделали акцент, что помимо того, что опасаются обращаться в компетентные органы, но еще раньше они боятся об этом сказать родителям. А это значит вопрос коммуникации родители-дети. То есть, либо дети запуганы, это вопрос к семье, да?
Конечно.
Вот. Если бы у родителей с детьми выстраивались, ну, будем так говорить, доверительные отношения, то, может быть, этого и не произошло. Но это я сейчас на уровне размышления.
Я полностью с вами согласен, потому что, как показывает моя многолетняя практика, так скажем, не одни результаты оперативно-розыскной деятельности были доведены до непосредственной реализации возбуждения уголовного дела. Могу сказать одно. что даже если не касаться тематики экстремизма и терроризма, нам надо понять, что в современных условиях родитель для ребенка должен быть помимо авторитета еще и товарищем.
Угу.
Родитель обязан в современных условиях, именно как это принято говорить, заниматься ребенком, не пускать его свободное время на самотек. Потому что если ребенок что-то укрывает от родителей, боится о чем-то сказать, потому что взрослый своевременно может помочь, ну а ребенок из-за своей неосознанности, либо от каких-то моментов, упущенных при воспитании его, закрывается и, соответственно, уже думая, что он делает все правильно, не беспокоя родителей, так скажем, входит в более тяжелые последствия, потому что у нас даже в уголовном законодательстве предусмотрено такое понятие, как добровольный отказ от преступления. Если вовремя сообщить о каких-то моментах, связанных с противоправной деятельностью экстремистской направленности, либо террористического характера, то, соответственно, возможно, это действительно очень большая возможность, что человек добровольно будет освобожден от уголовной ответственности.
Валера, в соответствии с законодательством. Валера хочет задать.
Да, тут частично был уже ответ, на самом деле, на мой вопрос, потому что очень хотелось дать людям возможность понять, где вот проходит эта граница, когда ты еще не являешься там экстремистом, террористом и так далее, где ты просто там допустил ошибку, из-за которой у тебя не будет конкретного наказания, где-то это уже переходит в какие-то более серьезные статьи, чтобы те же подростки, молодежь знали, что, например, на этом этапе лучше уже обратиться на самом деле, что здесь не то, что ничего не будет, наоборот, ты поможешь на самом деле. И с другой стороны, не знаю, но может быть как-то доносить, ну, есть ли возможность как-то донести до молодежи, что вот на определенном этапе, если ты, наоборот, поможешь раскрыть такую вот преступную сеть, соответственно, то тебе за это что-то хорошее будет. На самом деле, не знаю, там, надбавки к ЕГЭ. Ну, я сейчас образно, конечно, говорю, это, возможно, шутка, но тем не менее, это хотя бы стимулировало бы молодежь.
Валер, это очень хороший момент. Отказ от совершения преступления.
Добровольно.
Добровольно, естественно. Ребенок, ну, или подросток, отказавшись. В дальнейшем это не скажется на... Ну, не станет ли черным пятном в его биографии, если... Ну, он же общался с вами, да? То есть вы, понятно, там, ну, условно, на карандаш. А в дальнейшем он захочет работать в какой-нибудь серьезной структуре. Ему скажут, ну, ты знаешь, брат, у тебя, ну, как бы, вот, бэкстейдж не очень. Стоит ли им вот таких вещей опасаться?
Не стоит абсолютно опасаться таких вещей.
Ты об этом говоришь, Валер?
Примерно, да, частично. Да.
Если представитель, так скажем, нашей молодежи, образный, после непосредственно какого-то контакта либо запугивания, незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, изложив суть, не будет вступать в контакт, не будет замалчивать, не будет предпринимать каких-то действий. Это надо им разъяснять, что своевременно предоставленная информация правоохранительным органам поможет ему обойтись без каких бы то ни было последствий.
И вот теперь провокационный вопрос. Центр по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю вообще проводит разъяснительную работу среди подрастающего
поколения? У нас в федеральном законе в связи с тем, что...
Ну, центр... может, другие, может, пресс-службы, может... По детьми, ну, так называемой детская комната милиции, как раньше называлась, они участвуют в этом процессе?
Центр противодействия экстремизму, конечно, участвует, принимает участие в профилактической работе с целью минимизации последствий воздействия экстремистского контента на молодежь. Потому что до недавнего времени, к примеру, если взять определенные видеохостинги, там достаточно большой объем деструктивной информации, целью которой, прежде всего, является именно вовлечение ребенка в неосознанное вовлечение ребенка в деструктивную деятельность. К примеру, некоторые факты у нас же, когда вот в интернете предоставляют какую-то информацию, лицо, которое с ней знакомится, оно же никогда ее не перепроверяет.
Ну да.
И, соответственно, он посмотрел одни новости, вторые, искаженные новости, так называемые фейки.
Ну, да.
И, соответственно, это у него складывает какое-то мировоззрение, отношение к каким-то событиям, так скажем, под определенным углом. И у нас достаточно большой опыт привлечения к установленной законом ответственности лиц, которые вовремя не сообщили о фактах взаимодействия, так скажем, с недружественными лицами, с участниками экстремистских, террористических организаций, и в последующем были уже привлечены к ответственности.
Мы знаем же массу примеров, когда наши враги используют, ну, условно, террористические организации, сообщества, которые у нас запрещены, допустим, с Ближнего Востока, заходят через них и втягивают в противоправные действия ребята, допустим, ну, мусульман, да, а через православные организации, экстремистские, мы же знаем, Украинская Православная Церковь что творит, да, вот. И вот эти вот, как вот это, вы мониторите это все? Как вы сопоставляете вот этот пазл, что вот эти зашли с этого фланга? Это значит, надо ждать, что где-то проявится на другом направлении. Как центр, вот эта работа, как вот сейчас?
Ну. Центр по противодействию экстремизму – это прежде всего оперативное подразделение, которое действует в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если возможно, я попросил бы пропустить эту тему.
Хорошо. Вот. Но мне просто всегда интересно, вот служба аналитика, вот эти ребята, которые... Я восхищаюсь просто. Такой вот посыл восхищения. Но тем не менее.
Спасибо. Служим России, служим народу.
Да, это хорошо.
Служим закону.
И это правильно. Если мы говорим о разных схемах, возрастные категории, то есть чем отличаются по сложности или по простоте? Например, когда работают ориентированно на детей, через них заходят, через бабушек-старушек. Тоже мы знаем кучу примеров, когда привлекают, а они там думают, что выполняют спецзадание какой-то нашей мега-структуры. Есть масса примеров, когда люди с боевым опытом попадаются на такие вещи. Насколько креатив этих ребят, на что надо обращать внимание в первую очередь, чтобы не попасться?
Надо понимать, что вам никогда в жизни на мобильный телефон не позвонит сотрудник правоохранительных органов или каких-нибудь других органов, касающихся государственной безопасности, не будет предлагать оказание какое-то содействие в каком-то мифическом спецмероприятии, проводимом, так скажем. Поэтому сразу надо элементарно сохранять осознанность. Это очень важный фактор. Иметь понимание, кто с вами общается, о чем вы говорите. Не выпадать из реальности. У нас некоторая категория граждан, она очень впечатлительная и доверчивая. Надо помнить, что в современных условиях надо задумываться, с кем ты общаешься и кто может быть на том конце провода. Ну, сейчас прослеживается все-таки положительная тенденция, что граждане преимущественно говорят, что если связаться с ними телефону, не вопрос, я законопослушный гражданин, если необходимо, я подойду в территориальный орган внутренних дел, и мы можем обсудить все интересующие вас вопросы. Ну и сам правоохранитель, он либо придет в форменном обмундировании с удостоверением, если это оперативный сотрудник, он придет просто с удостоверением и объяснит факт. Никто не будет с вами, даже сотрудники того же банка или каких-то правоохранительных служб, там, подразделений оперативных, никто не будет решать с вами вопросы, касающиеся служебной деятельности, именно связанной с охраной, так скажем, общественного порядка.
Государственной безопасности.
Государственной безопасности.
Валера мне сигнализирует.
Да, у меня, ну, здесь все понятно, когда с тобой связываются именно псевдоорганы и так далее. Более или менее схема понятна, что можно с ними сделать. Но сейчас мы живем в тот период, когда нейросети уже стали распространены, можно делать абсолютно разные фейки. И когда у тебя перед глазами, ну, практически видеозвонок с твоим родственником, другом и так далее, то есть сгенерированный, есть ли какой-то момент, на который вот можно вот 100% сказать, что вот здесь вот уже начинается мошенничество, чтобы человек понял, вот от чего вот...
Мошенничество или вербовка?
Вербовка, да? Мошенничество, все что угодно на самом деле, чтобы он понимал, что вот это тот самый триггер, вот дальше, после которого не нужно продолжать разговор, потому что нейросеть действительно очень хорошо уже
работает.
Где то
самое легендарное слово «стоп».
Да-да-да, где это слово «стоп», чтобы человек не пошел дальше уже и понимал прекрасно, что здесь им манипулируют. Есть такой вообще или нет?
Конечно, есть. Когда вам звонят по видеозвонку, однозначно тут уже можно сказать то самое «стоп».
Уже
сразу. Сразу, да, даже не думая, потому что я же еще раз говорю, никто не будет звонить вам, тем более там через интернет-мессенджеры, либо через средства видеосвязи, либо писать в Телеграме, ином каком-то мессенджере, что «Здравствуйте, нам необходима ваша помощь».
Угу. Страна нуждается, конечно, в героях, а ты нужен флоту. По классике уж по этим. А вот, кстати, человек понимает, что его начинают сбивать с пути истинного. Он, кладет трубку. Куда он должен обратиться или может обратиться, чтобы либо центр, либо вообще правоохранительные органы занялись тем, кто звонил?
Это, конечно же, все зависит от звонка. Можно обратиться в любой территориальный орган внутренних дел. Соответственно, можно напрямую обратиться в органы государственной безопасности. Если человек, извините за такой моветон, ленится прийти непосредственно в территориальный отдел, есть у нас великолепные сайты и Министерства внутренних дел, и органов государственной безопасности, надзорных органов, я про прокуратуру Следственного комитета, где можно напрямую зайти и оставить свое обращение. Там прям есть раздел «Обращение граждан». Если, соответственно, имеется такая возможность, то можно изложить определенные обстоятельства в своем обращении и попросить принять меры реагирования. Соответственно, в любом случае...
Реакция будет незамедлительной.
Реакция будет незамедлительной.
Валера, а вот, например, да, ну, сори, тема острая, мне хочется...
Неспокойная молодежь.
Я уже не молодежь, на самом деле. Да, ладно. Но тем не менее, ладно. Вопрос такой, ну, хорошо, там, человек, уже сказали, ленится, пойти там куда-то и так далее. Мы позвонили с определенного номера, который виден, то есть видны эти цифры. Есть ли какой-то сайт, куда можно внести эти цифры и сообщить о том, что произошло там мошенничество, вербовка или так далее, чтобы этот телефон хотя бы начали отслеживать или как-то уже поработали с этой информацией для начала?
Я вам могу сказать только за официальный сайт. Ну,
естественно.
Сайт,
да, да.
Я же говорю, это непосредственно раздел обращений, подать обращение. Конечно, в эти же самые структуры, там уже в соответствии либо процессуальной проверкой, либо в рамках оперативно-розыскной деятельности, если будет усматриваться.
То есть, если, допустим, Валерий позвонили, он знает номер, он пишет, на сайт заходит.
Да, обращение.
И... вбивает этот номер и уже...
Нет, не вбивает номер, излагает обстоятельства, и, указывая, с какого номера ему звонить.
Все, полный вперед, и уже службы начинают работать по этому делу. Если мы говорим о попытке вербовки, вообще, как чаще кого... возраст. Вообще,
вот самое смешное, знаете, я понимаю вашу заинтересованность, но вот тут как
тоже
раз...
Тоже не можете сказать, да? Вот такой вот разлет получился?
Разлет огромный. Да. Разлет достаточно огромный. Я скажу, что легче перечислить категорию граждан, которая не попадает под воздействие. Вот. Да. К примеру...
Кто эти стойкие оловянные солдатики?
Это люди, которые живут в реальном мире и понимают реальность происходящего. Вот, к примеру, есть категория граждан, такие как максималисты, знаете, которые всегда хотят лучше, сильнее, выше, приводят какую-то мифическую статистику, взятую с сомнительных сайтов. Эти люди уже сами по себе несут какой-то деструктив. Если мы говорим о деструктивной информации в контексте экстремизма, то она является ее неотъемлемой частью, потому что те самые деструктивные нарративы, которые распространяются в современных условиях, наверное, понимаете, о чем я сейчас говорю, они и способствуют для того, чтобы сформировать в обществе то самое недоверие, ту самую социальную напряженность. И уже из определенного количества лиц кто-то клюнет, кто-то нет, кто-то уйдет, понимая, что, как говорится, закон, он закон.
Закон
надо
закон.
Соблюдать.
По поводу экстремизма. То есть вы сейчас говорите о так называемых инициативниках, которые пытаются сами по себе раскачать. То есть
нет,
он как бы не состоит ни в какой экстремистской организации. Он такой вот вечно недовольный за все хорошее против всего плохого.
Он... Да. А если он еще и легко внушаемый, при этом это вообще, знаете, наверное, это комбо.
Да. Их человек.
Конечно.
И таких много попадается? Ну вот по вашему жизненному опыту, профессиональному.
Служба существует, значит, работа есть.
Работа есть, да. То есть...
Ну, тут хочется задать такой вопрос, ну, потому что хочется свет в конце туннеля, скажем так, хотя бы небольшой. Учитывая, что ну, работа действительно ведется, все об этом говорят, и даже в интернете много информации о том, как не попадаться мошенникам, mm-hmm. вообще различных историй. Но люди становятся более осознанны в этом вопросе. Не знаю, по статистике или в принципе это заметно mm-hmm. стало, или все еще та же тенденция сохраняется?
Я бы сказал, что люди становятся более аккуратными. Mm-hmm. Человек, который разделяет определенное мировоззрение, в котором укоренились нарративы mm-hmm. определенные, очень сложно его переубедить. У нас же есть прям, я вам так скажу, определенный так... кластер в обществе, крепкая такая прослойка, которая думает, что почему-то наши социальные медиа mm-hmm. это неправда. А вот информация да. с истиной, она где-то за рубежом.
Ну, естественно.
Это и есть это самый большой обман. Так. Это и есть самый большой обман.
Именно вот на это-то и давят.
Конечно.
А ведь самое интересное, что ведь эта вся история начинается в далеких 80-х, когда начало постепенно заходить, будем так говорить, образы жизни, так называемые нарративы, постепенно, и в конечном итоге нас приучили к тому, что истинное приходит из-за океана, а мы здесь...
Живем вот, в тоталитарном да, обществе, и нас ограничивают информацией.
Да, и нас все время обманывают.
Я вам скажу, что есть великолепный такой Google-переводчик. Угу. Вы можете зайти на новостные, официально крупные новостные ресурсы различных западных изданий и посмотреть, что происходит в западном обществе. И вы, если сравните новостной контент, распространяемый в России, распространяемый там, сопоставите, что вообще там происходит,
ну, да, да, да.
и вы поймете, что мы действительно живем в стране, где у нас действительно есть свобода слова, у нас действительно есть гражданские свободы и права, нас не ограничивают ни в чем. Но есть простой закон, который гласит, что мои права заканчиваются ровно там, где начинаются ваши, угу. а ваши права заканчиваются там, где начинаются мои. Это и есть норма, которая позволяет нам здесь быть равными, общаться, не бояться и развиваться, самое интересное.
Кто-то из великих сказал, твоя свобода заканчивается там, где начинается мой нос. А вот, да, и Лех Валенца тоже в свое время замечательно определил, что такое демократия и свобода. Это правила дорожного движения, которые должны соблюдать все. И тогда будет все нормально. Но аналогия с правилами дорожного движения такая наиболее яркая, так как все мы автомобилисты, ну, за исключением Валерка.
Ну, ты знаешь, несмотря на то, что я хожу пешком, я же тоже должен соблюдать правила дорожного движения, не переходить в правильных местах и в нужное время, иначе все это плохо закончится.
Бывает же так, что к тебе по формальному признаку, ну, вроде бы в каком-то сообществе, в чате общаешься, вроде бы давно, и ты как, через сеть ты этого человека знаешь, и даже там доверяешь ему. Вот. Но в один прекрасный момент что-то происходит не то. Ты как-то интуитивно понимаешь, что-то куда-то это не туда пошел. Не о том он начинает говорить. Понимаете, да? К чему я клоню? Вот эта вот попытка в длинную. Вообще, когда вы с таким столкнулись, что эти ребята настолько в длинную работают, что иногда даже вроде бы и не ожидаешь, а вот опа, и возникла проблема.
Я вам скажу, что вербовки бывают краткосрочными, которые действительно позволяют человека втянуть в деятельность экстремистской либо террористической организации или сообщества, либо действительно долгосрочные, когда человека обрабатывают на протяжении достаточно долгого времени. Для чего? Для того, чтобы понять, на какие слабости можно надавить, либо в каком направлении действовать. Потому что действительно, если человек по тем или иным причинам значим, для той самой организации противоправной, так
ну
скажем,
да, все правильно.
То за человека возьмутся крепко. И тут задача одна, как я уже говорил ранее, не подумайте, что я как попугай, но надо вовремя обращаться к правоохранителям, не бояться, потому что очень большое количество достойных людей, которые с отдачей и личного времени несут свою службу и действительно служат на благо России.
Вы очень тоже важный момент, когда буквально минут 10 назад сказали, что люди более стали бдительными, что стало больше обращений. Это говорит о том, что, ну, то есть не ведутся на всякие увещевания злодеев. Это говорит о том, что люди стали доверять государству, стали доверять структурам силовым. Они видят помощь и понимают, что им ничего не будет, если они позвонят и скажут, ну, там условно позвонят и скажут. Тут такая вот история, тут ко мне стучится с непонятного номера и не первый раз. И какие-то вещи предлагают. То есть уровень доверия. Вы когда почувствовали, что люди стали доверять вашему центру или там другим силовым структурам?
Я считаю, я скажу так образно, я не буду конкретизировать. В настоящее время действительно уровень доверия растет. Конечно же, возможно, даже есть те радиослушатели, которые будут слушать этот выпуск и скажут, что он несет. Но нет, я действительно работаю с большим количеством граждан и могу сказать, что люди больше стали доверять правоохранителям и готовы оказать содействие, действительно посильное содействие при каком-то там рассмотрении каких-то там материалов, оказать содействие непосредственно, в том числе там в связи со своими какими-то патриотическими убеждениями. Mm-hmm. Люди сейчас понимают, что есть структура, mm-hmm. задача которой помогать. И если мы говорим, в частности, за полицию. Но, к сожалению, знаете, в любой системе бывают те самые подводные камни, с которыми, конечно, каждая система борется, чтобы, так сказать, оно было идеально чистым. Но без них никуда. К сожалению, это тоже немножечко оказывает трудности в восприятии, в положительном образе.
Ну, вы понимаете...
Но люди доверяют.
Я про это... Нельзя требовать стопроцентного доверия у всего населения. Да, понятно, обязательно появятся скептики. Валера, ты из категории не скептиков?
Нет, я как раз-таки хочу сказать, что, может быть, еще на руку работает то, что у нас действительно есть определенный враг, который нам никогда ничего хорошего не желает, соответственно, там, где-то за океаном. Есть, конечно, и внутренние, это само собой. От них, к сожалению, очень трудно всегда избавиться, но тем не менее. И вот осознание того, что ты борешься действительно с врагом, будь это ну, там, на реальном фронте, либо вот на таком фронте, и помогаешь задержать террористов, мошенников и так далее, которые работают во благо врага, может быть, это тоже людей своего рода стимулирует на то, чтобы помогать, сообщать, и, соответственно, это и помогает вызывать все больше и больше доверия.
Стать частью вот
той... Часть вот этой вот работы, да, глобальной.
Борьбы и работы, да, скорее всего.
Я могу сказать, что, возможно, не совсем будет правильно и уместно, но все-таки я считаю, это нужно озвучить. С момента начала проведения специальной военной операции наше российское общество, оно лучше, крепче консолидировалось.
Да, да, да.
И я не знаю, с чем это именно связано, но люди действительно именно с душой болеют за свою страну, за свое будущее. У людей есть осознание, что мы можем позволить сделать те же самые улицы безопасней, потому что по ним ходим мы, наши родители, там, внуки, правнуки, неважно. По ним ходят наши друзья, мы все общество, и мы едины. И есть те или иные угрозы, которым дает ответ не только специализированные там, правоохранительные подразделения, но и то самое общество, которое берет на себя ответственность. И это не может не радовать, потому что, если так высокопарно сказать, а кто мы без общества?
Ну да.
Если вот есть большая часть людей, которая консолидируется вокруг одной идеи, я считаю, это прекрасно. И это позволяет нашему обществу... прогрессировать как одна большая идеологическая единица, как совместный такой плотный комок.
Товарищ майор, ну, у нас времени не так много осталось. Переходим к самому суровому, наверное, и самому, ну, не то чтобы важному, но очень серьезному. Вообще, какая ответственность предусмотрена законодательством за совершение действий экстремистского характера, если вот так вот.
Ну, у нас есть административная ответственность и уголовная. Если мы говорим с вами за административную, за распространение экстремистских материалов, внесенных в перечень Минюста Российской Федерации. Есть на сайте Минюста у нас перечень всех экстремистских материалов. Кстати, можете обратиться, посмотреть, нет ли у вас, к примеру, аудиозаписи ВКонтакте каких-то внесенных. Да, можете набить название и спокойно, если у вас где-то подозрение, что что-то здесь... Очень радикально и деструктивно, да. Это 20 прим. 29 Кодекса об административных правонарушениях. Если мы говорим за распространение экстремистской символики, либо нацистской символики, то это 20 прим. 3 Кодекса об административных правонарушениях. Также у нас есть 20 прим. 3 прим. 1 Это возбуждение ненависти или вражды. Также у
это
нас...
административное наказание?
Это пока мы говорим, да, за административную. Если мы говорим за уголовное, то наиболее частыми у нас, как по практике, бывают такие статьи, как 205, это террористический акт, 205 прим. 1, содействие тердеятельности, 205 прим. 2, публичный призыв.
Там сроки серьезные. Там уже...
Достаточно серьезные. 205 прим. 2, это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, либо публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. 205 прим. 3, это прохождение обучения в целях осуществления тердеятельности, ну и так далее. Террористические статьи, они идут от 205, прямовые все, до 205 прим. 5. Это организация деятельности террористической организации или участие в деятельности такой организации. Также, если говорить, так скажем, к распространенным статьям, это статья 280, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Статья 280 прим. 1, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Статья 282, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Если мы говорим за часть первую, если правонарушение совершено, уголовное правонарушение совершено в сети интернет, то к статье 282 могут привлечь только после привлечения человека к административной ответственности по статье 20 прим. 3 прим. 1. Это
аналогично. Вы сейчас назвали статью по поводу разжигания ненависти, да?
Да.
Ну, это вот ярчайший пример, буквально, когда его там позавчера... Вчера или позавчера из багажника достали.
Да, это блогера.
Товарища Маркаряна. Да.
Сомнительный товарищ, конечно.
После товарища Маркаряна он должен вообще сейчас перегрызть себе вены. Потому что мерзавец еще тот.
Мы не призываем к насилию.
Да, мы не призываем, но, по крайней мере, предлагаем ему выход.
Слушай, он себя опозорил тем, что
прятался... Товарищ майор, извините, потому что мы вот уже с утра, да и вчера... Полдня эту тему обсуждали, но это вообще кошмар.
Слушай, он себя опозорил максимально тем, что прятался вот в багажнике. Сначала он позиционировал себя, как я все знаю, я тут совсем разрулю,
и
а
плюс,
потом...
вот эта ненависть по отношению к народам России, вот его посылы постоянные, ну или по конкретной нации, ну там, к русским, это, конечно, это негодование вызывает жесткое.
Знаете, если говорить с точки зрения, что я все-таки человек в форме...
Суд разберется.
Нам без разницы, что говорит человек, но если он нарушает закон, он должен быть привлечен к установленной законом ответственности. Но если мы говорим, конечно же, помимо формы, которую мы носим, и которая дает нам определенные обязанности, конечно же, если говорить с патриотической стороны, надо, как говорит... Верховный главнокомандующий, президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, надо дать беспристрастную оценку его действиям, но принципиально.
Вот беспристрастную и принципиальную будете давать вы, а мы эмоциональную.
Слушай, я тоже хочу процитировать нашего президента насчет того, что мочить террористов в сортире. Как бы это тоже, между прочим, его цитата.
Ну да, это классика. Товарищ майор, время подошло к завершению. Мы понимаем, что график очень плотный. Тот период, который ушел к сегодняшнему дню, мы наконец-таки с вами встретились в студии и поговорили. Вот, и нам сказали максимально и отпускать вас.
Не отпускать?
Наоборот, отпускать.
Мы бы не отпустили, еще бы поговорили.
Да, да.
Спасибо, что пригласили.
Всегда рады. Добро пожаловать к нам в студию Радио России, Ставрополь и телеканала «Кавказ-24».
Ну, получается, если сегодняшняя наша беседа кому-то будет более полезна, я, наверное, не зря потратил это время.
Мы еще напомним, что нашим радиослушателям и телезрителям, что запись этого эфира будет выложена на нашем сайте вести26.ru, а также в наших социальных сетях, в нашей группе ВКонтакте. Это была программа «Говорим сегодня». У нас в студии отвечал на вопросы искренне, без, что называется, ухода, как-то говорят...
В официальщину?
Да, в официальщину, молодец. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. Спасибо вам большое. Валерий Букша.
Павел Кудрявцев.
А завтра в это же время, в этой же студии, мы будем разговаривать с Оксаной Николаевной Романенко, которая она нам расскажет о новых шагах, которые предпринимает государство, чтобы помочь ветеранам специальной военной операции и их семьям. Всем всего хорошего, до завтра.
Всем пока.
О самом главном.
О самом важном.
О самом интересном.
Говорим сегодня на радио России Ставрополье.
По будням в 11:10 и 18:10.